Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 4 июля, и мы счастливы. Доброе утро, здравствуйте. Зовут меня Роман Чухин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины начинается. Мы синхронизировали свои начала, и вот трансляция началась, говорит телеграм-канал нашей с вами любимой радиостанции. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Вот здесь вы можете смотреть стрим этой программы. Здесь вы можете вообще все узнать, все новости, аналитику, и в том числе и смотреть программу не только «Моторы», но и все остальные. Также ВКонтакте я проверю. Секундочку, никуда не уходим. Да, трансляция пошла, и, пожалуй, там даже кто-то есть в ней. Когда он ответит за свои слова? Я думаю, что он это делает каждый день. Ведь, в конце концов, вся его семья и все его знакомые, родственники, чего уж там говорить, они также подвержены его высказываниям, его прогнозам, как и все мы. И поэтому я думаю, что он однажды, приходя, ему кто-то из семейных говорит: «Роман Такович, Роман...» А, кстати, какой Кович? Сейчас, секундочку, узнаем. Я сейчас... Ну, чтобы мы уже по-настоящему... Что тут у меня? Кто сломал? Слушай, кто ящик сломал? Это значит... Он приходит домой. Вильфанд. Сейчас мы посмотрим. Вильфанд. Википедия. Он приходит домой. А ему, значит... Секунду. Есть у нас биография? А семья есть? Научный руководитель? Не то чтобы я вмешивался. Нет, просто хочется... Женат, имеет дочь. Все. Ни про жену, ни про дочь не сказано. Ну, в общем, жена ему говорит. А сам он Менделевич. Роман Менделевич Вильфанд.
О-о-о.
Менделевич. Да, и ему жена говорит: «Роман Менделевич, ну, это самое, ну ты что ли озверел?» А он такой: «Что случилось, милая?» Она говорит: «Ну, те, кто за язык тянул про холодное, это начало июля. Ну сколько раз уже мы с тобой об этом говорили? Ну дай погоде случиться и скажи потом по факту. Ну выгляни и скажи: жарко сегодня. Жарко. На термометр просто глянь и скажи: жарко. Ну или не делай хотя бы радикальных прогнозов. Можно как-то так сказать обтекаемо? В начале июля чуть более комфортной будет погода. И температура несколько иной, чем сейчас. Отличаться будет, конечно же. В какую сторону? Ну... мы всегда движемся в сторону улучшений, поэтому комфортнее гораздо будет, и нам будет привычнее в начале июля. Но с каковского нужно было рассказывать про то, что в июле в начале нас ждут холода? Сейчас уже 19, ощущается как 20. Сегодня днем 30, далее 29, 28, 24, 25, 24, 24, 25. И это что, холода, по-вашему, Роман Менделевич? Да, Ресориус утверждает, что господин Вильфанд имел в виду Южный Урал. И поэтому немножечко нам кажется странным вот эти вот холода, обещанные, но выглядящие примерно как... плюс 30. Да, там прохладно на южном, но вам сам климат и само название велело быть чуть суровее, чем мы. Южный. Пусть даже и южный, но Урал. Урал это звучит. Гаишника с прошедшим праздником поздравляет Алексей. сколько можно отдыхать, пора на работу. Сергей Волко, никто не отдыхал вообще. У нас здесь, когда случается даже выходные, мы не отдыхаем. Потому что я в эти выходные работал автоэкспертом для семьи, для своей. Мы ходили туда, где кружили тачки. Вы думаете, что? Поэтому никакого отдыха. Особенно, как можно отдохнуть в такое пекло? Ваш слушатель, наша слушательница, доброе утро. Николай 74-й, Самсон Самсонов. Приветствую лучших людей планеты. Кто-то уже даже здесь, в бот-мессенджере оставил сообщеница. Василий, Олег Мохов, доброе утро. Игорь Валерьевич, минус 11. Нет, 11 или минус 11. Неважно, все равно фигня какая-то. В ноябрьске, говорит Игорь Валерьевич. И 11 градусов. У нас уже 20. Так, а что с продолжительностью светового дня? 17 часов 23 минуты. В 3.52 безбожное солнышко уже над горизонтом. В 21 час 15 минут случится закат. Луна растущая, магнитное поле спокойное, давление прекрасное, влажность средняя, ветер северо-восточный, абсолютно неощутимый. Так мы начинаем неделю. Иногда бывает, знаете, разрыв отношений идет на пользу кому-то из бывших партнеров, а то и двум, обоим двум сразу. Но, как правило, хорошеет женщина, мужик спивается в этот момент. Но он такой зарастает щетиной весь, становится такой обрюзглый, майка-алкоголичка достается из кладовки, и вот это все, вытянутые коленки, и он такой ходит, вот так. И думает, может, не надо было, вот и хорошо ж все, приухоженный был, носки штопные. Вот. А она хорошеет после разрыва. Она, это компания Renault. Смотри, похорошела как, ей хорошо стало. Мужичара ее автовазовский загибается, а она инвестирует 2 миллиарда долларов в преемника Сандера. Нормально? Концерн Renault перефокусируется с российского рынка на бразильский. Сучка крашена. Абсолютно согласен. Хорошо все. И низкие, и средние, и вокальные тоже. Игорь, доброе утро, Игорь Владимирович. Валерьевич и Владимир 1983. И Адриан Кондратьев здесь с нами. Юрий 762. Ай, Андрей, доброе утро. Игорь Захаров, приветствую. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира. Посмотрите по сторонам. Аккуратно озирать. Аккуратно, не привлекая внимания. Совсем скоро попрошу рассказать, что видите. Как у вас там с движением? Где стоите или не стоите? Как дачники себя чувствуют? Секундочку, опцию пробок подключу сейчас. И посмотрим, где у нас уже тяжеловато. Уже на МКАД, я смотрю, не разминулись. На третьем транспортном тоже ДТП. Подробности будут очень скоро. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется наш бот-мессенджер. Говорит МСК-бот радио, говорит МСК, наш телеграм-канал. Здесь вы смотрите стрим. Расскажите, что помешало вам проехать по третьему транспортному кольцу в районе Савеловской? Вот, или это не третье транспортное кольцо? Здесь сам транспортный черт сломит свою транспортную ногу. Что это? Вот как понять, где оно? Написано в среднем ряду. Где оно? Где оно? ДТП. Средний ряд, как будто бы внутренняя сторона. Вот прямо над Бутырской улицей, Савеловская эстакада. В среднем ряду дорожно-транспортной. Пока пробки нет, потому что в целом там немного автомобилей. Но сам факт, пустейшие дороги, свободные. Можно проехать как угодно. Так, поперек, боком, как угодно. Нет, все равно ДТП. Еще пересечением МКАД и шоссе энтузиастов на внешней стороне Московской кольцевой. Плохо, там ДТП. Вероятно, что-то зрелищное, потому что внутренняя сторона тоже стоит уже с энтузиастов на внутреннем КАТ из области, если по энтузиастов ехать из Балашихи. На внутреннем КАТ не съехать, потому что бабочка сама стоит, а бабочка стоит, потому что прямо напротив нее, на противоположной стороне ДТП. Но я так вижу его отсюда. Видите его иначе? Позвоните. 7373-948. Да, еще Королев, на подъезде к Королеву, Ярославка, дорожно-транспортная. 609, только что появился значок. В каком ряду, непонятно. Как держаться, тоже неизвестно. Новых зон дорожных работ я не вижу. Есть ощущение, но это так, чисто визуальное ощущение, что значков стало меньше. Может, просто значков стало меньше, а работ стало больше, бог его знает. Но так, чисто визуально, как будто бы поубавилось.
Моторы.
Доброе утро, Инга, Евгений. Там такси в отбойнике с пассажиром. Там это на энтузиастов или на Ярославке? И зачем это все? Это прямо, честно говоря, на энтузиастов. То есть, смотрите, энтузиастов, внешняя сторона. Я думаю, что там расстроилось мнение. Навигатор говорил одно, водитель думал другое, а пассажир кричал: «Направо! Направо съезжай!» И в результате этих разнонаправленных, разновекторных сообщений водитель растерялся. И вот это все. Сейчас подъеду к энтузиастам, сфотографирую. Дичь какая, там как будто и ребенок еще даже в машине. Ну давайте, а что службы чрезвычайные, спасатели там, или я не знаю, или не серьезно. Это со слов другого таксиста. Ну то есть там уже там какой-то замес на энтузиастов. Вы посмотрите. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Алло, доброе утро.
Да.
Там с энтузиастов такси в отбойник заехало.
Угу.
Скорых помощи кареты вроде 3 штуки я насчитал.
Угу.
Вот, а стоит противоположная сторона, потому что тоже идет ремонт дороги. Ну и, соответственно, глазеют люди, конечно.
Ну и поглазеют, конечно. Ну, то есть, сама там скорости уже нет в этом месте, то есть не будет никаких повторных ударов, там, столкновений, все это. Уже, нет, уже пробка, уже аварийная служба стоит. Ясно, хорошо, спасибо большое. Видят автомобильные боги и эти ваши, как их называют, покровители такси. А есть покровитель у такси? Может, ему нужно, я не знаю, какие-то ставить эти лампадки? Или что там ему? Что обычно делают? Нашим-то свечи ставят, а этим что делать? Так,
Небесный должен быть. Небесный. Небесный покровитель такси. Я думаю, что нужно просто каждый раз приносить ему какую-то... Что он любит вообще? Что он, ну, кроме денег? Небесный покровитель бизнесменов. Какие святые оберегают водители на дорогах России? Вот видите, у нас здесь водители. Так, православные святые покровители профессий и так далее. Это монотеизм на самом деле. Ну, у нас, вы знаете, что наша религия, она монотеистская. Сейчас, секундочку, я вот так сделаю.
Моторы.
Монотеизм. Имеется в виду, что моно, ну, один бог. Хотя на самом деле, как утверждают некие специалисты, болтают, наветы все, что просочилось язычество и многобожие, то есть политеизм, просочилось сквозь сито, как-то там и времена, и поэтому... Все те, кого было много, они стали просто покровителями какими-то. Там, ну, вот они превратились в помощников. Какие святые оберегают водителей на дорогах? Вот мы сейчас это все дело знаем. Икону в машину. Какие образы должны быть в автомобиле, как расположить их? Вот 21 век, 4 июля 2020. 20 какого-то там уже сбился со счету года. Какие святые, какие образы должны быть в автомобиле, как их расположить? Какие святые покровительствуют водителям? Ну здесь на самом деле все очень правильно. Николай Чудотворец, Иисус Христос, Богородица, Святой Христофор. Вот, это очень правильно. Сейчас, секундочку, еще. Фиакр, или как его? По-моему, мы уже сталкивались с этим парнем, когда-то я уже пытался... Воинство небесное призывает на помощь нам и им тоже, потому что им вообще нужно помогать изо всех сил. Я имею в виду таксистам. Потому что ведь сейчас же начнется снова. Вот молитва для таксиста, чтобы приносила удачу, здесь есть. Вот сейчас я... Начнется снова, что мы незаслуженно нападаем на людей, измученных нарзаном, тяжелым трудом и низкими тарифами. Они, значит, для нас все здоровье, душу и все выкладывают, а мы на них ни с того ни с сего, потому что безразличные, черствые, сухие, бездушные, своего счастья не понимающие, зажравшиеся, забуревшие буржуины, которые... Просто не открывается у меня святой фиакр почему-то. Сейчас я так его открою. Святой, просто святой фиакр. Окей, давай. Итак, значит, ирландский, вот кто у нас. Ну так а чего мы ждем? Чего мы ждем, если он ирландский? Чем Ирландия знакома нам, ну, помимо вот этого всего? Естественно, тем, что каждый маленький, уважающий, безусловно, себя городок, пропах так этими продуктами брожения и курения, и вываривания, как будто ты в бочке из-под виски сидишь. Каждый городок. И в каждом должно быть по 30 сортов своего виски. Естественно, чего мы ждем? Ирландский отшельник, основатель французского аббатства, он жил, знаете, когда? Около 600-670 года. И он, ну, тогда просто таксисты дико нуждались в покровительстве, из-за чего он и подумал, ну, а почему бы? Аббатство садовников, покровитель садовников и извозчиков. Память празднуется 30 августа, кстати. Происходил из знатной ирландской фамилии. Согласился кусок земли в лесу из уважения к... соотечественнику земли Фиакопас монастырь, впоследствии столько земли, сколько может охватить борозда, за один день рамки, выбрал себе место, потом зашел, свой посох куда-то влача, совершилось чудо, земля разверзлась под посохом, и все узрели ад кромешный. Нет, разверзлась и образовалась борозда просто, нет. Одна женщина увидела это, подбежала и забеременела. Нет, подбежала и обняла Фиакра волшебстве, тогда он проклял женщин за их легкомыслие и запретил им являться в его монастырь. Правильно. Дура подбежала и обняла его. Естественно, тут же проклятие должно последовать. И низвержение в ад кромешный. Правило запрета в монастырь входить. И где он в этот, извозчиком-то он стал покровительственный? Короче говоря, вот вам фиакр, пожалуйста. И ему нужно приносить вот эти, сейчас, молитва для таксиста, чтобы приносила удачу. На удачу в работе и везение. Сильные, вот, угодничье, презрядный, оп, наш заступничье, везде в скворях помощь, помози мне грешному. И унылому, это для таксиста, я читаю сейчас, грешный сразу, и унылый, вот, и унылому, в настоящем всем житии умоли Господу Бога даровать, тут таким шрифтом нельзя было написать обычным шрифтом, оставление всех моих грехов, согрешил от юности моей во всем. Это... Я не... Ну, в смысле, не очень понятно, почему это такси для таксистов, приносящие удачу, святые тексты подобраны для вас. Вот, для таксиста, чтобы приносило удачу. В общем, ребят, мне кажется, вы что-то не дожимаете. В вопросе связи с высшими сферами и с вашими покровителями и вот с этим совсем что-то вы не дожимаете. Неужто вы думаете, что мы должны за вас приносить эти просьбы и отправлять их? В конце концов, это же ведь ваша жизнь и ваша работа. Ну, как вы можете без небесного покровительства? Вы посмотрите, до чего дошло. До чего вы докатились. Вот это все. Да, фиакр, покровитель таксиста. Спасибо, Алексей Уссурийск. Очень хорошо. Эдуард, доброе утро, приветствую. У нас еще здесь Андрей. Фуры побились там же, той же зимой же 7 штук. Просто вот, значит, место опасное такое. Ну, хорошо, все, тогда закончили с этим. Если место опасное, ну и ладно, бог с ним. Давайте я быстро метнусь к автомобилям. Нет, прежде чем я метнусь к автомобилям, я спрошу вас, скажите, есть среди нас эти астрономы-любители, астрофизики или любители теории заговора? Или, может, вы следите за Илоном Маском? Потому что я, если честно, последнее время я не... Сейчас надо, кстати говоря, посмотреть. Может быть, я просто пропустил. Вот последнее сообщение в канале. Сотрудников Tesla обязали отмечаться на рабочем месте специальными бейджами. Отсутствие в офисе компании присылает автоматическое уведомление, требует объяснительных. Он говорит, где ты, гаденыш, был? Я почему спрашиваю? Потому что сейчас в данный момент из окна не очень удобный для наблюдения сектор у меня. Но, тем не менее, недавно я все же взял в руки шашки, биноклю свою. И 3 вечера подряд в одном и том же секторе наблюдаю небо. И, честно говоря, в первый вечер просто обалдел. Не буду врать, но от 20 до 30 пролетов наблюдал спутников. От 20 до 30. Причем в какой-то момент их было... В одном поле зрения бинокли моей, 4. Причем, ладно бы, ну, ясное дело, первым делом мы думаем о паровозе или о поезде, или об электричке Маска, когда он запускает спутники партиями своими. Вот, и они там десятками штук вылетают, идут паровозом, потом разлетаются. Но эти были просто, имели... абсолютно разнонаправленные траектории. В основном пролеты были, сейчас я скажу вам, юго-запад. Скорее, запад. Запада на восток. Ну, юго-запад. Вот так. Другие шли чисто на юг. И иногда с разными скоростями как-то вот это все выглядело. И это выглядит... Честно вам скажу, немножечко как какая-то трейлер из «Звездных войн». Смотришь, у тебя просто какая-то дичайшая активность над головой. И, ну, реально, то есть один за одним пролетают раз-раз туда, там пара пролетела, в другую сторону куда-то. Какая-то дикая космическая автомагистраль над Москвой. Вторая ночь. Та же самая история. Третья ночь. Интенсивность не та, но вчера там, за 5 минут я 6 или 7 опять насчитал пролетов. Есть, может, у вас данные какие-то? Почему мы не слышим ничего, никаких объяснений, ни от кого? Вот у Маска я не вижу сейчас о запусках ни неделю назад, ни 3 недели назад, ни 2 недели назад. О запусках именно Старлинков. Что происходит? Вот я просто хочу посеять вопрос в вашем сознании, просто пусть он там задержится. А ну, как вы сейчас не просто стоите по Ярославке, а вы сейчас по Ярославке стоите, чтобы в Королёв свернуть, а там заехать в ЦУП, а там в ЦУПе вы знаете человека, который может вам дать хотя бы косвенный ответ на этот вопрос. Так вы задаете ему этот вопрос, а потом уже завтра возвращайтесь в эфир и расскажите, что это такое. Хотя бы вот что узнаете. Вы там следите за этим. Вот мне бы хотелось... Ладно, окей, даже если я ответа не получу на вопрос, плевать. Мне бы хотелось, чтобы какой-то дядя... Может быть, даже пусть и Рогозин. Он вышел бы и сказал, все нормально, товарищи, мы контролируем, не парьтесь, все очень хорошо. Если рядом с землей, это еще ничего, главное, чтобы через планету не проложили автостраду. Да, это мы видели такие примеры. Припрутся воганы на своем строительным флотом и сообщат нам, что планы по сносу нашей планеты лежат у нас уже 50 лет на рассмотрении. И если мы были не согласны со сносом нашей планеты, то нужно было подавать жалобу. А так вот, братцы, извините.
Моторы.
6.33, говорит Москва. Доброе утро, приветствую вас, здравствуйте. И мы продолжаем. Где они? А, вот же они. Вы говорите, это самое. Конечно. Очень жаль, что вы не подвергаете себя этому. Сейчас, секундочку, где у меня? У меня что-то продолжается здесь. Не подвергаете себя этим картинам. Очень зря.
Артур, что это за чертовщина?
Что это за чертовщина? Да почему звук такой плохой?
Строительного флота. Вот. Я поймал их сигнал сегодня.
Вот они.
Говорит простатник Воган Дельц из Галактического гиперпространственного совета. Нет. Как вы, наверное, знаете,
вот.
Планы развития окраинных районов галактики включают строительство магистрали через вашу звездную систему.
Через вашу.
И ваша планета подлежит немедленному сносу.
Вот. Но как ваша планета подлежит немедленному сносу. Ребят, я не знаю, это не пятница у нас, не кинопятница, но если вы не читали, да, ну ладно, не читали. Если вы не читали и не смотрели «Автостопом по галактике», тогда я не знаю, как вы вообще можете спокойно... Вот что с Землей сейчас произойдет. Пух. Тогда я не знаю, как вы можете спокойно шагать по жизни, не ведая, где ваше полотенце. Это удивительно, я не знаю. Поэтому вот вам задача. Первым делом вы, конечно же, должны сегодня познакомиться с этим самым автостопом по галактике. Мифы про инопланетян, цивилизацию — это чушь для чудаков. Вечно недовольный. Вечно недовольный. Это очень хорошо чувствовать себя. Вообще, мы люди выжили. Мы выжили, пестуя себя и свое эго и самомнение о себе рассказами о том, что мы венец творения. Мы венец творения. У нас и фиакр-то появился не случайно, этот святой. Потому что только у венца творения может быть покровитель таксистов, правильно? Но у этих же нет, у кроликов покровителей таксистов. Нет. А у медведей есть покровители таксистов? Нет. Почему? Потому что у них и таксистов-то нет. Ха-ха. Потому что они животные, неразумные, бездушные. А мы венец творения. Это мы так уже долго давно живем, и так очень удобно жить. Но только вечно недовольны, я вам скажу так. В нашей галактике 100 миллиардов звезд. Вот там все по 100. Просто для удобства так принято считать, что все по 100. Размер ее примерно 100 тысяч световых лет нашей галактики. 100 тысяч. А звезд примерно 100 миллиардов. А галактик примерно в видимой части для нас Вселенной. Галактик примерно тоже 100 миллиардов. И в каждой по 100 миллиардов звезд. И наше Солнце вполне себе заурядная звезда, находящаяся на краю галактики, в одном из рукавов Млечного Пути. Если вы думаете, что все эти пространства каким-то образом создавались так чудесно, что только на одном богом забытом захолустном камешке есть жизнь, а во всей остальной Вселенной нет этой жизни, ну что же, значит, вас очень верно воспитали в духе этого самого венца творения. Вообще удивительно, как еще все мы вращаемся вокруг всего, а не все продолжает вращаться вокруг нас, как было до Коперника, правда же? Потому что все же должно вращаться вокруг нас, потому что мы такие пупы вообще всего. Это все для нас создано, в принципе, все для нас. И все вокруг нас. Поэтому вот это у вас во дворе битва за парковку, или на МКАДе сейчас вы стоите в нескольких пробках или на третьем кольце, да где угодно. Из-за притертостей, из-за чуваков, которые не могли поделить дорогу. Не могли проехать полос 5, а они не могли проехать. Вот сейчас прямо на Нижегородке, вот смотрите. Здесь нормально с полосами все, и движение хорошее было. И все хорошо у НИОСП имени Мгераси... Кого? Герсиванова, Герсиванова. Да бог бы с ним. Это Рязанский проспект. На Рязанке, не доезжая до... Да где же ближайшее метро? Вот от Окской вы уже начинаете стоять. Там все хорошо с движением было. И полосы свободные были, и все было. Но венец творения не может поделить дорогу с другим этим, потому что венец творения только один. И это, конечно, он, тот, кто едет сейчас по главной. А тот, кто пытается втиснуться, вклиниться к нему, это какое-то недоразумение. Вот мы и стоим теперь, видите, вы стоите там. Все, давайте, поехали дальше. У нас, значит, Рено есть, как это самое, как женщина после разрыва похорошевшая. Вдруг оказалось, у Рено есть деньги, они готовы их даже инвестировать. Теперь, правда, в Бразилию. Забыли! В Рено! Что означает аббревиатура БРИКС? Забыли. Думаю, что если они из буквы Р в БРИКС в Б перейдут, то там что-то изменится. Нет, наши братья-бразильцы нам быстро тут все же солят. Да. Сейчас, секундочку, еще. Toyota прекратила принимать заявки на Land Cruiser 300 и Lexus LX. Потому что они больше не будут доступны к заказу никогда и ни для кого. Потому что хватит с вас. Еще у нас здесь есть электрическая тачка из Поднебесной за $5000. И это отдельная такая история, которая проверяет крепость нашей нервной системы. Ну, в смысле, на фоне всего, на фоне кризисных или антикризисных, назовите ее как угодно, гранты. И всего происходящего на рынке и ценовых этих самых историй. Возникает вопрос, а случись сейчас у нас электромобиль за $5000? Ну, пересчитаем 5000, вы поймете, что это сейчас по нынешнему курсу смешная сумма. Что бы вы подумали об этом автомобиле? И рассмотрели бы его как альтернативу, там, ну, условно, той же гранте. Еще Бора обновился, сохранив привлекательные цены, это плевать. Аурус Сенат разом подорожал на 10 миллионов рублей, это тоже плевать, да хоть на 100. Можно сразу, чтобы он подорожал на 300 миллионов рублей? Можно? Я вот так хочу. Аурус Сенат пусть подорожает на 300 миллионов рублей и будет стоить 500 миллионов рублей. Это замечательно, потому что в конце концов, если бы нам, мне кажется, если бы нам пришлось присоединиться к одной из сторон этого процесса, одни производят Аурус Сенат, а вторые потребляют Аурус Сенат. С кем из этих двух групп вы быстрее бы солидаризировались? Ну, присоединились к ним так вот ментально. Кому? Я думаю, что к производителям. Ну, уж точно не к потребителям. Неужели вы хотите быть там, где столько ответственности, столько важности, столько проблем действительно глобальных? Нет, конечно. Поэтому пусть лучше те, кто производит Сенат, живут хорошо, долго и в достатке. А те, кто его потребляют, им 300 миллионов плюс, 300 миллионов минус. Ведь в конце концов речь идет о рублях, правильно? А не... Да. Поэтому странно, что только на 10 миллионов. За год цены представительского лимузина выросли почти на 10%. 10% — это 10 миллионов. 100% — это 100 миллионов. Это столько стоит, вероятно, Сенат. Но плевать, с этой новостью мы не будем долго возиться. Еще существенно подешевели какие-то китайские кроссоверы. Но поскольку эти китайские кроссоверы не проявляют никакого, никакого должного уважения к нам с вами, игнорируя нас с вами и не собираясь нам рассказывать и показывать себя с лучшей стороны, мы об этих кроссоверах, которые подешевели, а производятся где-то тоже у нас, мы об этих кроссоверах пока что ничего не знаем и говорить не будем. Правильно? Правильно. Я считаю это правильно. Так, и что-то у нас еще здесь. Все, хорошо, пока что самый большой дорогой внедорожный Kia, который не продается в России, но нам о нем собираются рассказывать журналисты. Все, я сейчас несколько слов хочу, чтобы мы с вами подумали об этих китайских, китайских электричках. Хотите, я вам ее покажу, эту электричку? Хотите? Смотрите. Давайте, сейчас, секундочку. У меня есть подборка здесь именно видосов? Нет. Больше того, у меня даже нет. Очень странно. У меня нет даже подборки фотографий. Ладно, я тогда попробую сейчас быстро-быстро-быстро найти, найти для нас видео этого чуда автопрома. А вы пока подумайте вот на чем. Я даже голосование заведу. Вы бы, если мы говорим об автомобиле, предпочли... Знаете, я радикально заострю сейчас. Да нет, но антикризисные гранты все равно не попадают сюда. Это вообще как-то очень странно. 5000. Ну давайте, окей, ладно, хорошо. Антикризисные гранты на механике и вот это все без подушек безопасности и всего остального 134-21-35. Или же небольшой, похожий немножечко на скворечник. Где у меня эта штука? Во, я нашел. Вы не поверите. Вы думаете, что я не найду, что ли? А нет, я нашел. Сейчас, секундочку, я вам его полностью покажу. Как-нибудь красиво. Вот, вот так вот я вам покажу. Или вот такой вот, смотрите, быстро в стрим. Или вот такой, похожий на скворечник, но, тем не менее, настоящий уже автомобиль. Электрический автомобиль. Китайская фирма Бао. Бао, так она должна называться. Бао. Начала продажу городского электромобиля Янбао. Сам такой, так и хочется ответить. Стартовая цена 39 900 юаней. Эквивалент 5050 долларов. Вот вы бы такое. Или гранту. Гранту, антикризисную, на механике. 134-21-35. Нет, если бы окончательно на планете Земля осталось два автомобиля, один из них гранта, а второй вот такой вот, пусть даже электрический, я бы взял вот такое, но электрическое. 134-21-36. 134-21-36. Смотри, CarPlay в мультимедийке есть. Сенсорный экран, довольно большой. Камера кругового обзора на 360 градусов и камера заднего вида. Ручничок, правда, кочерга, не электронный. Странно для электронного. Автомобиля. Багажника у тачки нет вообще, от слова вообще. Мы видим, что спинки задних сидений подпирают крышку багажника. А нафига она там, эта крышка? Ну, то есть, по размеру это смарт, я вам так скажу. Если вы не видите то, что видим мы сейчас, это смарт. Еще раз давайте посмотрим. Тем более, здесь такая музычка успокаивающая. Итак, что он из себя представляет? 3 метра 20 сантиметров. Литий, железо, фосфатный аккумулятор. 9,9 киловатт-часов, 27-сильный электродвигатель. 85 ньютон-метров, при этом довольно тяговитый. Но для такого скворечника. Заднеприводный, светодиодная оптика, мультифункциональный руль, цифровая приборная панель, мультимедиа-система. Как я уже говорил, вот эти автомобильчики показывают, что на самом деле, когда нам впаривали экраны, цифровые приборки и все остальное, как некий признак богатства автомобиля, его технологичности, и поэтому за эти цифровые все экраны нужно было платить большие деньги, это все жухало и надувательство. Потому что на самом деле цифровая приборная панель не стоит ничего. $2 она стоит в производстве. Куда дороже стоят аналоговые приборки, где физические шестереночки, механические устройства, которые нужно собирать. И это все гораздо сложнее, гораздо дороже экрана. Но сегодня дороже. Поэтому, как мы видим, в самом дешевом скворечнике вы не увидите аналоговых приборок, там все будет цифровое. Мультимедиа-система с 7-дюймовым дисплеем. Запас хода около 120 километров, ну то есть на дневную поездку в основном. Впереди Макферсон, сзади мост неразрезной, между осями тяговая батарея. Самая дешевая версия автомобильчика 693 килограмма весит. Ну, если более оснащенные аккумуляторы, там автономность хода 170 километров. И будут чуть тяжелее, на 50 килограммов. В списке опций: отделка салона кожей, искусственный, правда, камера кругового обзора, 10.2-дюймовый тачскрин мультимедиа-система, экран, парктроник, Wi-Fi адаптер, система ABS, климат-контроль, подушки безопасности. Самый оснащенный будет стоить 7,5 тысяч долларов. То есть базовая версия 5 тысяч, а самая оснащенная вот со всеми этими опциями 7,5 тысяч. Теремок на колесах, Дэн Павлов утверждает. Да, Дэн, именно так это и называется. Теремок на колесах. А что из себя представляет наша Гранта? Не, ну, Гранта, естественно, просторнее салон, все интереснее у этого автомобиля. Но Гранта со своим Евро-2, отказом от подушек и еще некоторыми антикризисными и антидефицитными позициями является собой пример обратной эволюции. То есть как, это как если бы мы стали эволюционировать в каких-нибудь неандертальцев обратно, обратно откатываться. А эта штуковина, при том, что дико простая, она, тем не менее, представляет из себя вариант эволюции эволюции в нужном направлении. То есть развитие такое от чего-то меньшего там к большему, или от чего-то простого к сложному, или от чего-то плохого к лучшему. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Да, вам доброе утро, Сергей. Слушай, ну это же можно все воспринимать как очередной шаг к демократизации электромобилей.
Вы имеете демократизация, вы имеете в виду доступность их?
Ценовая, ну да, главное, это что сейчас было.
Ну, смотрите, давайте тогда предположим, пофантазируем, что, каким может быть следующий шаг. Вот и я парадоксальнейшим образом вижу, что подобная штука — это напротив шаг к отказу от владения автомобилем. Потому что...
Мне кажется...
Не, вот смотрите, сейчас стоимость автомобилей по подписке кажется нам высокой, и она действительно высокая, в том числе и потому, не только потому, что компании, которые предлагают нам тачки по подписке, жадные, а потому что изначально сам автомобиль дорогой, да? Ну вот вам в подписку выдают что-то дорогое, и, естественно, месячная, ежемесячная оплата будет высокой.
Ну да.
А если мы берем штуковину, которая стоит там 300 тысяч рублей вообще в целом?
Ну хотя бы даже 500.
Да пусть даже 500. Но вот сколько ежемесячная будет плата за него? 7 тысяч рублей?
В пределах 10, если сделать, это вообще будет.
Ну я хочу, чтобы было 7. Мне нравится цифра 7.
Должна быть такая цифра, 6998.
7 тысяч рублей, 6999. Вот вам за 6999 предлагают месяц кататься на автомобиле, заправка которого не стоит ничего, у него еще бесплатная парковка в Москве, потому что он электрический, и он сам по себе такой крохотный, ну, как смартик. Ты можешь куда угодно стать.
Многие на сигареты там на всякие тратят.
Есть. Да какие сигареты? Это один поход в Ашан. Да. Это один поход в супермаркет за продуктами, ну, без, да, алкашки.
За хлебушком сходить 1000 рублей.
Или месяц у тебя четырехместная, ну, электричка.
Но все-таки я хотел бы думать, что это все... Мне больше нравится мысль, что это все приведет к дешевлению среднего класса в этих электромобилей.
А зачем нам он тогда, дешевый даже, если он будет? Нафига им владеть? Вы понимаете, что вы привязываете,
ну,
покупая...
Ну, не все живут в городе.
Согласен. Ладно, хорошо, спорить не буду. Но все равно, мне кажется, что покупая тачку, ты покупаешь массу обязанностей. Массу обязанностей. Но представьте себе мир, в котором наступил... коммунизм в отдельно взятой области, в отдельно взятой. Как, это как история с этим, с туристом, который в Амстердаме жаловался полицейскому, что у него угнали велосипед. Это реальная история, произошедшая реально, ну, не прямо с нашей группой, но вот рядышком. Когда турист полицейскому долго объяснял, что вот тут велосипед у него был, и вот это самое, и угнали, и срочно нужно поднимать вертолеты, гвардию поднимать, может быть, там, привлекать НАТО к поиску велосипеда. Даже полицейский не понимал, долго не понимал его, а потом говорит: друг, ну, я не понимаю тебя. Что ж, мало велосипедов, что ли? Посмотри вокруг. Вот, ну, что ты ко мне пристал-то? То есть, если ты не хочешь, чтобы на твоем велосипеде уезжали, ну, там, приковывай его как-то, еще что-то делай. Ну, если ты просто бросил велик где-то на улице Амстердама, ну, будь готов, что кто-то просто не по злобе, не потому что он вор, а просто потому что он шел-шел и думает: что-то я устал, поеду на велике. Схватил первый попавшийся велик и поехал. А потом ты вышел, у тебя нет велосипеда твоего. Но ты видишь, рядом стоит какой-то, ты думаешь: ну, ладно, сел и поехал. Вот и все, и поезжай, а потом бросишь. Такой круговорот велосипеда в рамках одного города. Потому что когда вас много, но и велосипедов много, и они все в общей доступности, ну поехал, доехал, бросил, тут поехал, доехал. Ну, как-то сами там потом отрегулировать. А теперь прикиньте, что такое с автомобилями у нас происходит. Ну, разве же это плохо для вас? Нет, мы хотим рассчитывать, правильно? Мы хотим, чтобы у нас все было гарантировано, чтобы мы точно знали: вышел, сел, оно мое, пахнет здесь, да, моими этими газами. Да, 63/38, между прочим. Вот это уровень нашей готовности и доверия электричеству. Мы не доверяем электричеству. Мы все еще хотим автомобили на динозаврах. Мы хотим, чтобы тачки работали на динозаврах. 63%. Вот в такой паре я бы выбрал Гранту. Пусть даже механика, пусть даже антикризисная, пусть даже подушек безопасности в ней нет, но оно понятное. 63%. 38 почему-то у меня написано. Должно быть 32. 32... Почему? 63... 37, извините, что я говорю. 37%. 37. Просто у меня пересчитало из-за того, что 10-е считается там, грубо, 63-38 вышло. А должно быть 63-37. 37%, тем не менее, уже довериться готовы вот такому небольшому скворечнику. Как штраф из камер собирать, если будет круговорот автомобилей в городе? Как штрафы собирать? Нет, ну я не имею в виду, что мы должны пойти по нидерландской системе. Я имею в виду, что мы будем, тачки будут за нами приписаны. Это не так, что вышел, сел, уехал, бросил. Нет, конечно, приписаны будут. И у тебя всегда есть понимание в отдельный момент времени, в каждый конкретный момент времени, кто конкретно отвечал за этот автомобиль. Кто был приписан к нему? Или кому эта тачка была приписана? Так штрафы и собирают. Нет, с этим вообще никаких проблем. Наши же на КамАЗе что-то подобное представляли пару лет назад, якобы за 1 000 000 рублей. Дэн Павлов, вы знаете, наши стали представлять подобное очень давно. Прямо вот очень давно. И если помните, первым был... Как он назывался? Сейчас мы посмотрим. И неплохо же выглядел. Ну, в смысле, как неплохо? Ну, как-то выглядел. Сейчас, где он у меня здесь? Покатушки, Жириновск, Беларуси, ее мобиль продает. Где она? Вот же, это самое. Да, даже выпуск новостей тогда сварганили. Сейчас мы послушаем его, помните? Что это такое? О! Графика пошла красивая, инновационный. А долго она будет идти так, эта графика?
Инновационный, вот. Народный, не имеющий аналогов в мире, российский автомобиль. Кузов из композитных материалов, гибридный...
Да как это какой-то этот малорос какой-то озвучивает. Короче, ее мобиль. Смотрите, что у нас должно было быть? Вот что у нас должно было быть? Прекрасный... из композитных материалов. У него...
Очень быстро. Примерно так на всех телеканалах и других СМИ говорили о суперсовременном...
Все, ё-моё. Публике показали... Вот так выглядит. Ну, у него был кузов. У него была целая... Вы видите, у него была целая россыпь модификаций. Он должен был быть фургоном коммерческим. Он должен был быть там какой-нибудь скорой... каретой скорой помощи. Вот он, вот они уже ездовые тесты на Дмитровском полигоне, я вижу. И когда так он начал крениться, и девушка рядом с водителем стала придерживать себя рукой, и на этом запись переживается. Вот здесь что-то какие-то настройки. Вот только что Прохорова показали. Вот принцип движения, видите, какой у него. и все остальное. Ведь у нас тоже, ну почему мы думаем, что это должен был быть исключительно скворечник вот этот, который на КамАЗе показали, КамА-1, и это стартап какой-то со студентами. Нет, у нас заходил серьезный бизнес в эту тему. Но, как известно, эти чертовые иностранцы, засранцы, американцы, при помощи своего новейшего, своей новейшей разработки порчи системы электронного наведения, там у них есть такое оружие, порча наводится точечно, такая система электронного наведения, порча и проклятие, и они так отправляют ее. При помощи порчи системы электронного наведения, ну, изгадили нам этот проект. Чего уж тут говорить. Ну, вы видите, все стали преследовать в неудачи, как-то еще что-то. Ну и все. Все, на этом все и закончилось. Йомобиль, конечно. Это была хорошая, красивая, задорная история. Вот почему не пошло? Вот что в какой-то момент случилось? Это, конечно, вопрос. И, ну, я думаю, что это не риторический вопрос. У него есть вполне конкретный ответ на эти вопросы. Но давайте мы будем считать, что во всем виноваты американцы.
Моторы.
Дефицита шин в России не будет. Это, безусловно, имеющее терапевтическое воздействие на нас. А я уверен, что эта новость имеет терапевтическое воздействие. Сразу становится как-то... Ты думаешь, хорошо. И в этот момент, именно в этот момент, понимаешь, что как будто камень с плеч упал. Вот все это время ты ходил под гнетом чего-то и не осознавал сам, что тебя угнетало. А угнетало предчувствие дефицита шин в стране. Теперь его не будет. И стало очень хорошо. Накануне, ну, на минувшей неделе, мы узнали о том, что сразу несколько брендов решили реструктуризировать, я так скажу, свой бизнес в России. То есть они не то чтобы закрыли его и лишили российских автовладельцев своей продукции. Нет, они просто, там, кто-то передает свои активы под локальное управление, локального же менеджмента здесь, российского и так далее. То есть заводы, там, производство и все такое остается. Сеть дилерская, ну, я не знаю, дилерская, не дилерская, но распространение тоже остается. Это Nokian и Michelin. Заявили о том, что так или иначе, им очень сложно сейчас в этих условиях вести бизнес в России. Однако их решение не приведет к дефициту резины в стране. Это я к вам обращаюсь, граждане. Да-да-да-да-да, вы, вот как раз вы сейчас повернулись, очень хорошо, что вы обратили внимание. Зачем вы стоите в этой очереди в шинный магазин? Купить себе 4 комплекта на всякий случай, на вынос, на вырост, как говорится. Не нужно. Дефицита резины в стране не будет. На складах насчитывается около 77 миллионов шин. 77 миллионов, вы подумайте. Это нам 70 лет нужно автомобили покупать каждый год по миллиону. Чтобы вот это... 77 миллионов шин при среднемесячном объеме потребления на уровне 4 миллионов. Этого хватит минимум на 19 месяцев. То есть больше, чем на полтора года. Больше всего в стране зимней резины, как шипованной, так и не шипованной. Почему? Потому что у нас больше всего зимы. Ну, это сейчас это странное заявление звучит, но это факт. У нас зимы очень много. Поэтому расслабьтесь, пересмотрите свои потребительские настроения и, в конце концов, вспомните, что дефицит возникает не тогда, когда действительно чего-то становится не очень много, а тогда, когда вы так считаете и начинаете, как идиоты, все скупать, скупать, скупать. Поэтому все нормально. Все хорошо у нас.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы.
Это понедельник, 4 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Чукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Продолжается. Ну так вот, другие, я говорю, здравствуйте, Верунчик, доброе утро, дядь Леш, приветствую, Андрей, Андрей, здесь много-много Андрея и резины от Андрея, спасибо, фотографии, да, Дэн Павлов, приветствую, еще мастер, также у нас Сергей Волкотовод, я вижу, а также Серега и Бутерброд, АБС, Дмитрий Су, Алексей Хлюстов. Братцы, еще раз, можно, ну, просьбу. Вы как, еще, ну, вот, не понимаете. Я вам покажу, еще раз покажу, чтобы было понятно. Вы когда пишете миллиард сообщений в каждом по одному предложению, они у меня разбросаны, просто вот разнесены в ленте. Вот глядите как, видите, вот лента вот. У вас там по одному сообщению. И кажется, что когда вы пишете, то ваши сообщения, они такие, я их также вижу все подряд. Нифига, я их вижу с большим разбросом. Ну, напишите одно большое. Одно. Вот Верунчик, молодец какая, смотрите. Просто взяла и написала одно сообщение. Товарищи, кто знал, что вчера день образования ГАИ был? Это вопрос. И ведь никакой друг не прислал открыточку, как с днем пионерии или днем котов, или сисек. Ну, в смысле, это же самая популярная тема, правильно? Коты и сиськи. И если есть фотографии с котами, ну, эти открытки, то должны быть открытки и не с котами. А здесь вот никто ничего не сказал. Вот можно попасть так впросак. Представитель ГИБДД говорит: с профессиональным праздником образования ГАИ. Не хотите меня поздравить? А ты думаешь, не знаю, не предупредил никто. А вы бы ему сказали, знаете что? Нет, потому что пока что не заслужили. Вот вы все служите, сказали бы вы ему. Служите. И пока что не заслужили еще, чтобы мы вас здесь с профессиональным праздником поздравляли. Потому что в итоге ничего, это как нам всем кажется, правильного вы еще не успели сделать. О, не успели пока еще. Но вы стараетесь, и старания вам зачтутся однажды, но пока что нет. Вот. А этот, кстати говоря, инспектор такой, нарцисс, да, он такой. А не хотите меня такого всего прекрасного поздравить с моим профессиональным праздником? А нужно спросить ему, помните, как этот, где же это было? В каких-то Адамсах, когда дочь их продавала лимонад, а к ней подбежали школьники какие-то, которые продавали печенье школьное. И они спрашивают у нее: у тебя лимонад из настоящих лимонов? А она им говорит: а у вас печенье из настоящих школьников? Ну, если оно школьное. Так и здесь нужно было спросить. Значит, у вас профессиональный праздник, а вы настоящий профессионал. Вот как вы решили присоединиться, солидаризироваться с этим праздником? Какое вы к нему имеете отношение? Вы докажите, что вы профессионал и все такое. А Иван Казаков знал и своих поздравил тоже. Очень хорошо. Александр Дакно, классно, что здесь вы присоединились. На бензине, газе и с генератором 220 вольт на несколько киловатт. Верните мне мой ЙО-мобиль, пишет Сергей Волк. А если среди слушателей работники нового завода «Москвич», что вообще слышно про производство и возобновление? Среди слушателей есть, среди внимательных слушателей тоже есть. Почему? Потому что я точно знаю, что здесь есть представители маркетинга и пиар-службы компании «Рено». А они все перекочевали быстро. Они уже написали письма сразу же, как только стало известно, что «Москвич» будет «Москвичом», как только стал известен руководитель. Тут же первым делом в Телеграме сменился канал с «Рено» что-то там на «Москвич» что-то там. Кстати говоря, сейчас я попробую его найти и посмотреть, какие там новости. И есть ли там вообще хоть что-нибудь по этому поводу. Сейчас, секундочку. Вот. «Москвич» для пресса. А, нет. «Москвич» для прессы. Извините, это другое.
Вот здесь было написано: «Добрый день, это официальный канал пресс-службы Московского автомобильного завода, где публикуются актуальные новости и информация о компании». Я не думаю, что кто-то назвал бы человечным, если бы я сейчас позвонил Оксане. Ксюш, не буду тебе звонить, потому что Оксана, ну, в общем, мы плотно общались по Рено, и, а здесь мне написано, что контакты для СМИ, Оксана, ну, и директор по связям с общественностью, москвича. Дальше. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о передаче Московского автомобильного завода правительству Москвы. И это вторая новость. И третья новость. Директор Московского автомобильного завода москвич стал Дмитрий Пронин, имеющий 10 лет опыт работы в транспортном комплексе Москвы, руководящих позициях. Все. Это новость, она от 16 мая. Вот тогда же был создан канал 16 мая. Тогда же в этом канале появились вот эти три новости одна за другой. Первая в 19.23, вторая в 19.24 и третья в 19.24. И все. Если вы хотите найти какой-то еще более официальный источник информации, вы не найдете его. Вы его не найдете. Потому что вот это куда более официально написано: «Москвич для прессы». Для прессы. Ну, правда, раньше это был Рено канал, но теперь это «Москвич для прессы». Что вы еще хотите? Где вы еще хотите получить информацию? Поэтому нет, сейчас никто никакой информации дополнительной вам не даст. Нет, хотя я думаю, что, может, есть пара-тройка человек где-то, там, несколько в Китае, которые уже вышли на какой-то раунд переговоров с правительством Москвы. Я не понимаю, почему мы исключаем Индию, почему мы так настойчиво продолжаем пытаться договариваться с Китаем, в то время, когда рядом есть Индия, которая к нам тоже относится вполне себе, ну, с политической, геополитической и бизнес с точки зрения вполне себе, как бы это сказать, дружественные, ну, партнерские. Ну так, прагматично партнерские. И в Индии автопром тоже есть определенный. И мы даже попробуем приоткрыть кулису, приподнять этого самого индийского автопрома. И подумаем, стоит ли складывать яйца. Про что это? Стоит ли складывать яйца автомобильные в одну китайскую корзину? Или, может быть, складывать яйца еще и в индийскую корзину? Подумаем. Александр Дахно, эфиры смотреть там, где идет наш стрим. А стрим идет в тележеньке, в телеграм-канале «Радио говорит Москва». Он называется «Радио говорит МСК». Это латиницей в одно слово. По-моему, даже можно большими, но это не важно. «Радио говорит МСК». Как слышится, так и пишется. «Радио говорит МСК». Там заходите в канал, и будет у вас указание присоединиться к трансляции, чтобы посмотреть. Или ВКонтакте в нашей группе «Говорит Москва». Или у меня в канале прямая ссылка «Автоводитель через УТ». Автоводитель. Автоводитель. В начале программы я традиционно, если не забываю, я перебрасываю прямые ссылки на стрим ВКонтакте и как раз на стрим в телеграм-канале «Радио говорит МСК». МСК. Рейтинг регионов по качеству дорог РИА Новости опубликовали не так давно, буквально несколько часов назад. В целом по стране почти половина дорог регионального, межмуниципального и местного значения не отвечает нормативным требованиям, выяснили в РИА Новостях. Таким образом, вступая в прямое противоречие себе на голову. С мнением руководителя ГИБДД. Господин Черников накануне рассказывал нам про потрясающее качество российских дорог, которое позволяет увеличить максимальную скорость движения до 150 км в час. Вот. И здесь РИА Новости. Возникает несколько вопросов. Ну ладно, я хочу сейчас сузить фокус нашего внимания московскими дорогами. Оценим, братцы, ведь в конце концов это лучшее, что мы можем делать, что мы умеем делать, любим делать. Это выставлять оценки всему вокруг. Вообще всему вокруг. Борщу, щицам, которые там женушки подают, качеству пара в бане, температуре воды в озере, мошкаре, футболу, политическим решениям, погоде, истории, кинематографу, музыке, музыке. Майк пишет, что говно эта музыка. Не, программа хорошая, говорит, а музыка говно. Взаимно, Майк, мнение у вас тоже, честно говоря. Но это все потому, что вы относитесь к происходящему как к музыке. А это никакая не музыка, мы не музыкальная радиостанция, мы информационная радиостанция. А то, что происходит в данный момент, это материал двойного назначения. Во-первых, тестовая вещица акустическая для проверки акустических же систем ваших автомобилей. Это во-первых. А во-вторых, некий энергетический импульс для пробуждения нервной системы, клеток головного мозга, нейронных связей. Это называется пилюля. Вот и все. Вот попробуйте относиться к этому не как к музыке, и все станет на свои места. Ну так вот, я и говорю, 7373-948-495, доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро.
Доброе, доброе.
Геннадий Москва.
Приветствую, Геннадий.
Человек, который ездит не по тем дорогам, по которым мы ездим, там, 150. Вот МКАД, Весединский мост, слушайте, его делают, а все равно там крайне право глаза, где там фуры, где.
Да.
Там такие волны, да, вот казалось бы, ну сделайте, ребята, нет.
А фуры, как? Фуры это же невозможно, у нас всегда фуры с перегрузом идут, а еще и испепеляющая жара, плавится, вот
Роман,
это все, это же невозможно.
Я поймал себя на мысли, про автошины, про все, а ведь мы ничего до конца толком не доводим. Вот вы вообще посмотрите, что с автомобилями, объявили, и все, и на этом все закончилось. Все, главное, громко объявить.
Нет, а потом нам решили объявлять этапами. Ну, в смысле, объявили, потом объявят. Вот мы договорились с этими, потом нам объявят. Вот это будет первая модель. А нафига нам промежуточные дрязги? Вот это сейчас... Единственное, что, знаете, я бы на их месте, конечно, в тележеньку что-то побрасывал бы, типа там, спокойно, мы работаем. Ну, там такие сообщения, типа, мы работаем, ребят, все нормально. Там, или... Сегодня выпито 20 литров кофе, и выкурено 400 сигарет, мы работаем, все хорошо, нормально, все хорошо. Вот какие-то такие штуки. Согласен, хорошо, спасибо, принимается. Итак, про качество дорог, московских и подмосковных. Ну, давайте так, Ну, как ограничу, что подмосковными? Нет, тогда слишком среднее получается. Если взять в целом, да, в пределах даже ЦКАД, если, то тогда придется суммировать, а потом делить на некое среднее дороги внутри Бульварного и дороги где-нибудь за Химками, да? И тогда среднее получается неправильно. Поэтому давайте ограничимся МКАД. Я хочу МКАДом ограничиться. То есть по качеству дорог в целом по России у меня есть рейтинг. Давайте проведем свой рейтинг дорог, качества дорог в Москве. Ведь это все было не зря, и не просто было, это происходит не зря, я имею в виду, это колоссальное, бесконечное ремонт строительства наших дорог. Качество дорог в Москве вы оцениваете как чрезвычайно высокое. Чрезвычайно высокое, то есть отличное. 134, 21, 35. 134, 21, 35. Отличное качество дорог в Москве. Вы оцениваете его как хорошее. Хорошее, удовлетворительно хорошее. 134, 21, 36. Оставляет желать лучшего, конечно. 134, 21, 37. Я не могу сказать неудовлетворительное, потому что это противоречит объективной реальности. Ну, то есть это говноедская позиция, тролльская позиция, и поэтому, ну, объективно, даже будучи отвязным критиком там, того, что делают власти городские, невозможно сказать, что качество дорог в Москве отвратительно отстойное или неудовлетворительное. Поэтому я так скажу. Удовлетворительное. Ну, удовлетворительное. На троечку. 134, 21, 37. Отличное. 134, 21, 35. Хорошее 134, 21, 36. Удовлетворительное 134, 21, 37. 134, 21, 37. Именно поэтому многие отказываются от пятибалльной системы оценок, потому что градация на 5 баллов не позволяет давать или выявлять нюансы в оценке. Ну, невозможно. Между 5 и 3 колоссальная разница эмоциональная и фактическое, поэтому нам бы по 10-бальной оценивать, но мы идем по 5-бальной. Отличники, хорошисты, удовлетворители. Отличное качество дорог в Москве 134, 21, 35. Хорошее качество дорог в Москве 134, 21, 36. Удовлетворительное качество дорог в Москве 134, 21, 37. Тогда вам нужно будет еще рассказать, где вы 50% катаетесь. Ладно, 48 теперь уже. 47. Считаю, что на троечку дороги в Москве 49%. Ребят, вы обалдели, что ли? Вы обалдели? Вы, это самое, вы давно вообще вы катались по миру там и еще где-то, по стране? Если это вам на троечку, то что же, по-вашему, тогда значит плохие дороги? Это, конечно, да. Качество дорог на 3 месяца пользования. Раз мнение. Лучше ответьте на вопрос. Мне сразу тут, вот знаете, когда вот так начинается, то я уже сразу как бы в позу становлюсь такую, ну, в смысле, а с какой-то мне так вот, ну, ладно. Когда дырявый асфальт превращается в асфальтовую крошку, почему она так хорошо ложится? Извините, мастер, потому что, давайте я так вам отвечу, вот какой вопрос, такой ответ. Ну, в смысле, я не понимаю вопрос вашего. А вот у нас в Первоуральске, Александр пишет, начали ремонтировать почти все основные улицы. И причем стали делать это одномоментно. А закатали пока только две. А с остальными что? Стоят, вскрылись и стоят. Кстати говоря, в начале этого часа мы с вами не обозрели дорожное состояние в Москве сейчас. Точнее, состояние дорожного движения. А оно, знаете ли, у нас в некоторых местах плачевное. Вот Косинская эстакада, здесь, где СВХ, дорожно-транспортные происшествия, внешняя сторона. У шоссе энтузиастов по-прежнему я вижу значок ДТП, там такси, не то с пассажиром, не то с пассажирами, влетел в отбойник зачем-то. Фотографии я так и не получил от тех, кто обещал это сделать. Такси в вдолбилась в ограждение. 6.32, появилось сообщение. Это внешняя сторона. На внутренней тоже пробка, потому что там дорожные работы. Ну и, конечно, поглазеть. Перед МКАД Ярославка ДТП. Еще перед СВХ. Здесь что-то перекрыли у вас. А что в связи с чем перекрытие? А, это старое. В общем, перед СВХ традиционно начинается пробка, и она будет длиться у вас до МКАД по Ярославке. Внешний МКАД на севере стоит перед Осташкой, Алтуфьевским, потом перед Ленинградочкой, и все вот это, и перед Волоколамочкой стоит. В общем, там тяжело. И какой-то тартар абсолютный транспортный на юге. Значит, смотрите, что здесь в одном региончике. МКАД от Липецкой до Варшавки. Раз, два, три аварии и несколько зон дорожных работ. Ну, ясное дело, что там делать нечего нам. М4 на въезд. Две аварии на протяжении буквально полутора километров. Две. Вот у вас справа видное, а на М4 прямо перед вами ДТП. Левый ряд 658 и еще правый ряд 650. Как-то одномоментно. И еще у вас, знаете где? Еще у вас на Симферопольском шоссе, тоже перед Москвой, не доезжая километр до Москвы, ДТП в 7.20. Только что случилось буквально, только что. И пробка уже до Боброва. Ну, то есть вот такой замкнутый прямоугольник транспортный получился между Видным, Дрожжино и здесь внутренняя часть МКАД. Все просто непроездное, непроездное. Думаете, это кто-то для вас сделал? Дороги у вас плохие, думаете? Это все дорожники сделали? Нет, это вы сделали, вы. Истеричность ваша. Да, еще выезд из Одинцова, точнее, пересечение Можайского и Минского шоссе в районе Одинцова ДТП. Тоже движение стоит. И на Ленинском перед Ломоносовским проспектом, Ленинский, на светофоре дорожно-транспортное происшествие. Ну, вот так вот все у нас обстоит. И кто в этом виноват? Плохие дороги, думаете? В Москве отличные дороги, считаете вы. Голосование продолжается. Еще несколько секунд. В Москве дороги отличные. Ну, то есть, твердую пятерочку по пятибалльной. 134-21-35. Позвоните. Голосование простое. Нужно позвонить по этому телефону. Это обычный городской телефон. 8495 и далее. 134-21-35. Отличные. 134-21-36. Хорошие. 134-21-37. Удовлетворительные. Тогда дайте мне примеры удовлетворительных дорог. Что вам не нравится? 45%. Что вам кажется нехорошим в московских дорогах? Я бы хотел, чтобы вы делили инфраструктуру. Инфраструктуру. Я сейчас в данном случае говорю о качестве дорог. О качестве дорог. Качество дорожного покрытия. Не об инфраструктуре, не о разгонных полосах, не о разметке, не об организации перекрестков, а о качестве дорожного покрытия. Может быть, я просто, ну, сам дурак, неправильно сформулировал голосование, но речь идет не о дорогах как инфраструктурных объектах, включая сюда все. Устройства, там, магазинчики рядом, вот тут закусить, вот тут выпить, тут заправиться. Нет, исключительно качество дорожного покрытия. Уже похоже на правду, уже пошло голосование, уже нормально, а мне его останавливать теперь. Все, остановлю, хорошо. Сейчас машина пересчитает это все дело. И вот результаты в целом рейтинга от РИА Новостей «Качество дорог по России». Лидеры. Москва. 97,5% региональных или местных трасс отвечают нормативам. ХМАО, что бы это ни означало, 87%. Краснодарский край, Ингушетия, Челябинская область. Лучшие регионы по качеству дорог в России. Москва, ХМАО, Краснодарский край, Ингушетия и Челябинская область, что бы это ни означало. А что у нас там с нашим внутренним ощущением качества московских дорог? Об этом через пару минут.
Моторы.
7.35, говорит Москва, моторы, доброе утро, классно, что вы здесь, мы продолжаем. Я напомню, стрим у нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК» и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, там посмотрите. Что касается дорог в России, Москва в лидерах, почти 100% наших дорог отвечает нормативам. Что за нормативы, это тоже вопрос. 97,5%. Потом ХМАО, Краснодарский край, Ингушетия, Челябинская. Самые отстойные дороги, ну так, направления скорее, чем дороги. Это Архангельская область, Кировская область, Республика Алтай, Мариэл, Нау. Вот Архангельская, это совсем красиво. 10% дорог, 10% дорог Архангельской области отвечают нормативам. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
Алло,
да,
доброе утро. Знаешь, да? Качество московских дорог. Вот вроде с виду оно прекрасное, да? Но в связи с тем, что ремонт этих дорог происходит через год, через два, мне кажется, что это ужасное качество дорог. Почему вот в других государствах не ремонтируют, в той же Финляндии? Через год, через два. Соответственно, не те технологии, не то качество. С виду вроде нормально. Вот еду сейчас по Калужке, да, положили асфальт, он, ну, новенький, ровненький, еще не разметили. Через два года его будут опять перекладывать. Это что, хорошее качество дорог? Это потеря времени, потеря материалов, потеря государственных средств. Неужели нельзя делать сразу и надолго?
Да, вот это очень хороший вопрос. Сейчас, секундочку. Давайте посмотрим. А что у нас там в этом, в Хельсинки живет? Вот вы говорите, Хвинляндия. А высота центра города над уровнем моря 17 метров. Ну так, то есть если на 17 метров поднимется уровень Мирового океана, то кранты Хельсинки, правильно? Да. Итак, официальный язык финский, шведский. Население... 656 611 человек. 656 611 человек. 656 тысяч, это примерно как сколько? Как на Патриках у нас живет? Или где? Или как где? Или в пределах Бульварного? Это, ну, в общем-то, один из административных. Даже не на административный округ. Маловато, 656 тысяч. Должно быть побольше. Ну, я не знаю, ну, к примеру, давайте к примеру возьмем Москва. Ну, сейчас Москва. Какой вам Москва? А, вот Химки. Нет, да ведь зачем нам Москва? Просто Химки. Химки, просто чтобы понимать количество жителей в Химках. Это Хельсинки, я напомню. Так, на секундочку просто, о чем идет речь. Значит, население Химок 256 тысяч человек. Не, Химки, Химки не годятся. Нет, Химки не подходят. 256 тысяч. Давайте Москва. Какой возьмем? Москва. Ювао. Ювао, да? Ювао. Сейчас население. Восточный административный округ. Включает в себя 12 районов. Восточное население. Сейчас посмотрим. В юго-восточном административном округе Москвы. Население 1 432 тысячи человек. Юго-восточный округ Москвы, один юго-восточный округ Москвы. Сосредоточен большой промышленный потенциал, Московский нефтеперерабатывающий завод, Автофрамос, Технополис Москва, ЗЛК. Ну, то есть много промзон, это не самый густонаселенный район. Ну, конечно, и спальные районы, все это. 1 432 тысячи человек. Ювао. Один из округов. Хельсинки. Столица. Я правильно понимаю? Или я неправильно понимаю? Нет, давайте почитаем. Хельсинки. Столица и крупнейший город Финляндии. Крупнейший. Крупнейший. Понимаете, о чем я говорю? Значит, здесь население 656 тысяч человек. А в целом-то в Финляндии какое население? Ну, просто чтобы, понимаете, ведь это же категории абсолютно, безусловно, непосредственно, напрямую между собой связаны. Напрямую между собой связаны. Итак, население. Оценка по данным 2022 года. 5 миллионов 550 тысяч человек. 5 миллионов 550 тысяч человек. То есть, если предположить, что каждый гражданин Финляндии, каждый, не семьи, не домохозяйство, а каждый гражданин Финляндии будет иметь автомобиль и на этом автомобиле станет ёрзать по своей Финляндии, то окажется, что этих автомобилей примерно как в Москве. В одном городе, в Москве, автомобили, ёрзающих по одному городу, не по всей стране, а по одному городу. Я про то, что когда вы приводите какие-то там примеры и качество дорог, нужно смотреть на факторы, которые... Химки — Москва. Нет, Влад, Химки — это не Москва. Химки — это Химки. Вот Коммунарка — это Москва, а Химки — это Подмосковье. И жители Химок живут и закипают от злости и ненависти к всевозможным коммунаркам и этим Мосрентгенам. Потому что они-то как раз Москва. И этим, Солнцево тоже. А Химки нет, это Химки. Так я к чему? Я к тому, что, ну, наверное, качество дорог напрямую увязано с тем, как много автомобилей ерзает по этим дорогам. И поэтому это нужно учитывать. Вот что я хотел вам сказать. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе. Я Роман, доброе утро. Доброе. Живу в Реутове и не завидую ни коммунарке, ни кому-то.
Ну, потому что у вас там, что там, клубника, у вас эти ананасы, бананы, там, что-то.
О, все, вообще, все. Да,
вообще, ну, естественно, Реутов — это же житница, да.
Центр мира.
Да-да-да, вселенной, забирай больше вселенной.
Вот, хотел объяснить предыдущему жителю, да, вот как раз вы так объяснили, но смотрите, просто хочу в годах сказать, да, в гарантии асфальт, ну, гарантия на асфальт в Москве 2 года, за Москвой на федеральных трассах 12 лет, именно действительно из-за количества автомобилей на квадратный метр. Также на разметку дорожную у нас гарантия год, да, я просто работал в свое время в дорожных службах, у нас гарантия год на разметку дорожную. А на трассах, если краской, то это 3 года. Если пластиком разметка рисуется, когда вы наезжаете, чувствуете, да, разметку? Если пластиком, то 5 лет. Именно из-за того, что из-за шипов, из-за чистки дорог, из-за реагентов и тому подобного. Поэтому асфальт в Москве так часто и меняется.
Ну и плотности движения, опять же.
Ну и плюс попилить немножечко.
Меня, вы знаете, меня больше эти, как бы это сказать, меня больше возмущают... Непонятные ремонты, ну, то есть непонятно, когда что делается. Там какое-то ограждение есть, а что делать нет. И бесконечные швы. Вот швы еще на эстакадах, вот эти вот...
потому что мосты же движутся.
Да это я знаю, но как-то можно было бы как-то уплотнить их там.
Смотрите, вы заметили, Роман, что асфальт идет с хорошей дорогой, разбитый мост — опять хорошая дорога. В свое время асфальт менял, допустим, все там, Доринвест такая организация была в Москве, да? А сейчас все мосты отдали мостотресту.
Мостотрест, да.
Мостотрест, мостоотряд, они сами теперь меняют асфальт. И они его не особо хотят менять, в принципе, потому что им зачем? Это же дорого.
Слушайте, когда мы уже наконец начнем делать вот эти самые пластиковые дороги, которые вообще вечные, без износа, и уже забудем об этом?
Роман, а вот смотрите, я вам могу рассказать эту ситуацию, уже можно про нее рассказать, было очень давно, там, в 2000-х годах, да? Мы участвовали в тендерах, и приехали к нам немцы по разметке дорожной. И мы давали гарантию год на разметку, они давали гарантию 3 года, и сумму меньше, чем мы. Выиграли мы. Они очень сильно удивились, спрашивали, почему так. А мы им объяснили по одной простой причине: вам сейчас заплатят, и что потом эта организация 3 года из бюджета деньги высасывать не будет. Это же неинтересно.
Ну неужели так в открытую прямо говорят?
Ну вот так в открытую они проиграли.
А что, у нас стадионов, что ли, мало, я не понимаю? Ну, в смысле, по-моему, эти коррупционные казни в Китае на стадионах проводят, чтобы побольше зрителей было, там 50 тысяч, 60 тысяч.
У нас-то не проводят.
Нет, там просто нет стадионов таких вместить. Хотя, мне кажется, после чемпионата мира по футболу уже остались стадионы. А, ну, в смысле, ну, я не знаю. Мы все время думаем на тему большого скачка китайского, да, и на тему того, как страна, где в общем-то, одной из главных жизненных целей было к пенсии получить свой собственный, ни от кого не зависящий, персональный, блестящий велосипед и там часы, чтобы были. Ну, что детям, что ты по наследству передашь, там, что они будут потом через поколение пронесут. Велосипед твой, там, все. Как эта страна прыгнула за несколько десятилетий до состояния одной из самых покрытых инфраструктурной и дорожной сетью государств при условии своих масштабов, покрытие скоростными железнодорожными магистралями невероятное, покрытие скоростными автомобильными магистралями невероятное, самая высокогорная железная дорога, самые протяженные мосты и все остальное. Как они это сделали? Вот мы все думаем, как это, секрет успеха, ну как они это делают? Ну, как? Много в стране, вероятно, стадионов. и патронов. И, ну, решили сложить это все вместе. Ну, может быть, это залог. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Утро доброе. Доброе. Всем доброе утро. И вам, Роман, и всем, кто слушает.
Ну, и вам.
Вы знаете, вот сейчас один товарищ говорил, что был объявлен конкурс, но выиграли мы, потому что мы его так, так далее. Знаете, это одна из баек, на уровне которой ходит по всей стране. Вот у нас есть речка, и там местность затонула, приехали.
Ну, а как на самом деле? Вот, а на самом деле что? Как вы думаете?
Ну, на самом деле, все-таки, как бы там ни был у нас уровень там коррупции или чего-то, если объявлен конкурс, и на нем кто-то предложил лучшие условия в части цены хотя бы, вот, и еще
тем более по срокам. Это я понял. Видите, вы обратили внимание на конкурс, а мы обращаем внимание на качество дорог и на чистоту их ремонта. Вот как бы там ни было с конкурсами, они, спасибо вам большое, они, безусловно, честные, прозрачные, тендеры, там, все остальное. А мы обращаем внимание на качество дорог. Исходя из исследования, которое прозвучало здесь в эфире, более половины российских дорог не соответствуют ни немецким стандартам, не американским стандартам и еще каким-нибудь стандартам, а российским стандартам качества дорог. Более половины не соответствуют. Это, наверное, о чем-то говорит. Ну, в смысле, это, наверное, как бы имеет какую-то причину и там вот это все. А, значит, что еще? В Китае 1,5 миллиарда жителей, пишет Алекс. Окей. И 1,5 миллиарда жителей. И их, им привезли марсиане. Они такие привезли, они говорят, китайцы, сколько у вас тут жителей? Они говорят, всего 100 миллионов. Они такие, сейчас мы вам еще 1,4 миллиарда подвезем, ловите. Фью, и сбросили на них. Так? Это же, ну, это же марсиане, они же, да, или откуда? Или они из мамок появляются, как и все остальные на планете? Как вы считаете? И еще есть рядом Пакистан и Индия. Индия, в которой тоже 1,3 миллиарда. И что? Вот есть Индия, есть Пакистан тоже густонаселенная, Индонезия там тоже, и все остальное. Это важно, конечно. Нет, я понимаю, о чем вы говорите. Вы говорите про внутренний рынок потребления и все остальное. Но дороги, инфраструктурные объекты, это... Как бы вам сказать, то есть, когда мы говорим об автомобильном рынке, здесь можно говорить, что с огромным внутренним рынком, конечно, их автопром может так развиваться, потому что даже если поставить огромную, новейшую китайскую стену, отделившую Китай от всего мира, такую по-настоящему стену, то да, они на своем внутреннем рынке смогут развиваться неплохо и довольно долго, и довольно динамично еще, только на одном внутреннем рынке, на одном внутреннем потреблении, да. Но когда мы говорим о дорогах, это стопроцентные инфраструктурные проекты, которые, как бы это сказать, особо-то от внутреннего потребления не зависит, потому что эти дороги потом они не продают гражданам. Эти дороги потом просто служат дорогами. Вот и все. Они просто работают дорогами. Их делают для того, чтобы они работали дорогами. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Роман, доброе. Доброе утро. Евгений.
Доброе. Да, Евгений. Да, приветствую.
Доброе. Ну, на самом деле, не в защиту дорожников, но есть такое понятие цикла замораживания, оттаивания. У нас, в общем-то, в этом плане страна достаточно северная. Да, вот. И у нас, в общем-то, проблема есть. Это климатическая такая...
А Канада? Скажите, Канада северная страна тоже?
Канада...
Да, ну, я так думаю.
Канада, конечно, северная.
Если сейчас по глобусу посмотреть, так мы вообще, ну, мы с ней в одних условиях находимся.
Да, она не может, да, в одних условиях, на самом деле, да. Но там, смотрите, какая ситуация. Там, где вот климат не меняется, как в московском регионе часто, вот, ну, наиболее проблемно в этом плане. А вот, смотрите, что касается, это как бы, ну, немножко так в шутку я сказал, да, за счет дороги. Это и главный аргумент. Это и главный аргумент, когда они говорят, у нас дороги плохие, потому что у нас, типа, климат плохой. На самом деле, вы правы абсолютно, что весь мир живет на нормальных дорогах, цивилизованных. И такие же климатические зоны, и все нормально их работает. Так вот, я хочу, знаете, пример привести. У меня знакомый один есть. Он строит коттеджи деревянные, из клееного бруса, ну, все такое прочее. Ну, вот, я ему говорю, там, дружище, вот хочу у тебя дом купить, но сделай мне электрику в этих самых, в металлотрубах, ну, чтобы пожаробезопасно было. А он мне говорит, нет, говорит, не буду я делать в металлических трубах, как вот опять же Канада делает, как Штаты делают, не запрещено делать в гофре, вообще по определению, как у нас. Он говорит, а я буду сделать тебя в гофре, мало того, в пластмассовый гофре буду сделать, который, ну, пожароопасный, который, в принципе, понимаете? Я говорю, а почему так? Я готов заплатить. А он говорит, а потому что, говорит, мне это невыгодно, то есть, как бы, мне невыгодно тебе сделать хорошо. Ну, мне да. выгодно. Мне выгодно так, что ты ко мне потом пришел, на, как бы нанял опять моих рабочих, тебе сделали
перевод. Слушай, а как понимаете? Вот это вот, как это, вот как психология это бизнеса, переломить? Ну, это же не только бизнес. Это, спасибо вам большое. Ну, прикиньте, а врач вам тоже говорит, а мне не выгодно тебя вылечить. Мне выгодно, чтобы ты ко мне ходил еще долго, правильно? А, там кто, сантехник тоже сам, мне невыгодно один раз отремонтировать. Это же надо как-то переломить. А так, если переломить, так у нас и стадионов-то, пожалуй, не хватит. Николай, вот, что в Канаде и в Скандинавии скальные породы, а у нас суглинок. Ну, в смысле, ну, это самое, вы имеете в виду, что мы бы уже давно съехали в Ледовитый океан, будь мы... Живем мы на суглинке все. А на Урале тоже суглинок, скажите. А вокруг Байкала тоже суглинок рассыпан. Это, ну, нет, конечно. Это куда уж более скальные породы, чем на Байкале. Байкал — это вообще одна гигантская трещина в панцире земном. Конечно, никакой не суглинок. А в Карелии? Ну, поезжайте на Карелию, посмотрите, какой же там суглинок. Это все сплошь скальные породы. Сплошь скальные породы. И что? Урал, он просто весь хребтом лежит. А Кавказ? Суглинок на Кавказе? Да нет, конечно. А дороги? Ну, тоже не очень хорошо. Там, вы скажете, камнепады. А там этот переход через ноль температурный, еще что-то. А я скажу, что да просто, ну, в смысле, окропить. Тоже нужно окропить. Все время нужно совершать какие-то действия, которые бы... помогали нам при помощи высших каких-то сил справляться с этими, с проблемами нашими.
Моторы.
Вы лучше вот посмотрите на очередное китайское, китайское творение. От слова «тварь» нет, «творить» или «тварь», я не помню, «творить». Китайская компания... Сейчас, секундочку, я хочу... А у меня есть эта новость? Нет, у меня этой новости нет. Китайская компания «Максус». Это же уже приходится справочник. Нужно заводить справочник китайских компаний и алфавитный, и смотри, что они там, что за компания. Входящая в концерн, какой-то, да плевать. Выпустила на домашний рынок новый минивэн под названием Мифа 9. Мифа. Хотел, ну, вероятно, хотел назвать Мафия 9, но потом оказалось, что бренд Мафия занят кем-то, правительством какой-то там этой западной страны, и поэтому Мифа назвали. Мифа 9. Новинка получила роскошный интерьер, богатое оснащение, электрическую силовую установку, при этом стоимость модели примерно от, ну, в пересчете мы считаем на рубли, 2,2 от, ну, в общем, от 2 миллионов 200 тысяч рублей. У нас «Лада Веста» примерно за эти же деньги. Значит, ну, так, просто для этого привожу пример. Первая модель компании, получившая данную архитектуру, построена на модульной платформе, длина 5 метров 270, 5 метров 27 сантиметров, 5 метров 20, колесная база 3 метра 20 сантиметров, то есть это представительский уже автомобиль по данным параметрам. Двухцветная окраска кузова, в салоне цифровая приборка, экраны, панели, вот это все, массаж, адаптивный круиз-контроль. Радары, видеокамеры передают информацию сюда, вот это самое. И, значит, внешность у автомобильчика вот такая. Я сейчас коротенько показываю вам внешность его. Прямо скажем, напоминает что-то эксидовское даже, так отчасти. То есть это минивэн. Я бы сказал так, что это ближайшим конкурентом должен был бы стать Kia Carnival. Вот, но только эта штуковина электрическая, ко всему прочему. Выглядит вот так. Значит, все, это посмотрели. А теперь салон. Теперь давайте посмотрим салон еще немножко. Вот салончик. Ну, все стандартно, традиционно, огромные панели. Здесь из интересного можно отметить еще и огромный экран. Ну, то есть вся панель — это один огромный экран. Еще третий экран есть у пассажира. То есть для водителя цифровая приборка, мультимедийная система. Это все единым моноблоком таким идет. И в этом же моноблоке третий экран с правой стороны есть для пассажира, чтобы он там, ну, я не знаю, менял какие-то настройки, пока водитель ведет. Ну, пассажир меняет что-то ему там, не знаю. Ну, традиционно архитектура такой современного автомобильчика. Трехрядный минивэн, мы видим, что крыша. Это сказалось на внешности, он выглядит немножечко так асимметрично, но это из-за того, что высоким сделан потолок, высокая крыша, для того, чтобы внутри было просторно. Мы видим, как это все выглядит внутри. Монолитное кресло такого бизнес-самолетного класса с откидывающимися подножечками, все, мягкими подлокотниками, стандартно-стационарными подлокотниками и все такое. Ну, в общем, и в целом вот такая штуковина. 245 лошадиных сил, литий-ионный аккумулятор, 90 киловатт-часов, киловатт-часа позволяет проезжать до 560 километров на одном заряде. Примерно за эти же деньги, ну и так дальше. Есть официальные дилеры, уже представлен, и что-то такое в начале мая и так далее. Вот, это раз, Китай. И дальше, когда я говорил о том, что зря мы не обращаем внимания на еще один автопром, то есть мы сосредоточились так, прямо вот сосредоточились мы на китайском автомобильном рынке, в то время, когда хорошо бы диверсифицировать интересы, да, ну, то есть как бы разбивать их по направлениям, и что нам сосредотачиваться на чем-то одном, потому что ведь сосредоточившись на одном и сам попадаешь в зависимость, то есть мы начинаем зависеть от этого чего-то одного. Вот, вот история с Рено показала, что это не очень хорошо. А во-вторых, сужаем для себя поле деятельности, возможности. Поэтому интересно, вот я бы хотел от какого-нибудь профессионала, может быть, чиновника ответ услышать, а почему мы ничего не слышим о попытках сотрудничества или о диалоге, пока что каком-нибудь таком дипломатическом диалоге, конструктивном, с индийским автопромом. В конце концов, великий индийский автопром подарил миру современные ленд-роверы и рейндж-роверы. И все хорошо у них. Индийская компания Mahindra официально представила новое поколение внедорожника Scorpio N. Это рамный автомобиль, он стал преемником предыдущего, который выпускали 20 лет. То есть такая индийская Нивушка была. За это время несколько рестайлингов и так далее. Ну, это такой, ну, даже не Нивушка, а Патриот скорее, 20-летний. Теперь специалисты выпустили абсолютно новый внедорожник. После дебюта у себя дома он отправится в ЮАР, Австралию и Новую Зеландию. Что мы должны знать об этом автомобиле? 4 выбора режимов движения, в зависимости от дорожного покрытия, моторная гамма, 203 лошадиные силы, дизелечек, еще двухлитровый, бензиновый двухлитровый 203 силы, 132-сильный турбодизель, чем-то на Mitsubishi в этом смысле походит, 2,2 литра, и турбированный дизельный мощностью 175 лошадиных сил. Механическая автоматическая коробка передач, богатый интерьер, третий ряд сидений, стандартное оснащение мультимедийной системы, кондиционер, экран, за доплату, двухзимные двери, ну и так далее. Значит, фотографий не очень много, я коротенько покажу вам. Отдаленно все это что-то нам напоминает, как будто это мы где-то видели, да, где-то... ну, в разных автомобилях мы это где-то видели. Что-то мы видели у корейцев, что-то мы видели даже у китайцев. Это, еще раз, это новый индийский автомобиль. Индийский. На всякий случай просто хочется сказать нашим чиновникам, которые там отвечают за направление развития автопрома, еще раз мысль мою. Может быть, нам все же подумать еще и об индийском автопроме, но чтобы не попадать снова в зависимость какой-нибудь одной стороне, к одному бизнесу, а так, чтобы показать нашу разнонаправленность. Ну и плюс еще и таким образом проявить и дать сигнал какой-то Западу и Индии самой, что, дескать, ребята, ну, так вот это вот все. Ладно, разберемся, но уже не сегодня, ибо 8 столиц. Меня зовут Роман Щукин, давайте держитесь там, живите долго и процветайте.
Моторы. Автопром.
Не, извините, Жека, прости, пожалуйста, у меня здесь кнопка не та нажалась. Все, теперь пошел.
Моторы.